Петр Алмазный, Юрий Манов, «Ариец по неволе». Книга первая. Текст читает Сергей Дудо. Глава первая. «Черное солнце». В тур по древним замкам в Германии я поехал из-за телевизора. Сидел дома, щелкал по каналам и случайно наткнулся на программу про тайны Аненербе. Ну, знаете, все эти истории о мистических тайнах нацистов, секретном оружии Третьего Рейха, летающих тарелках и секретных базах в Антарктиде. Конечно, серьезно к этому нельзя относиться, но посмотреть интересно. В конце того фильма показали замок Вевельсберг, считавшийся резиденцией Аненербе и лично рейхсфюрера Гиммлера. Вот тут у меня и возникло чувство дежавю. На экране показывали коридоры и залы замка, а я словно бы знал, что будет за следующей дверью. Как будто сам там был и видел все своими глазами. Один зал был круглый, с мраморным полом. В центре зала на полу круглая мозаика. «Черное солнце», — сказал я вслух за секунду до того, как это сказал диктор за кадром. Блин, почему-то я был уверен, что раньше уже видел это черное солнце и теперь испытал непреодолимое желание увидеть его еще раз. И как можно быстрее. Поисковик в интернете уже знал, о чем я его спрошу. Посетить Вевельсберг входило в тур по старинным замкам Европы. Заказать, оплатить — поехали. Вернее, полетели. Через 3 дня я достиг своей цели, вдоволь насмотревшись на каменные своды старинных замков и железные доспехи их почивших владельцев. Автобус МАН высадил нас на площадке перед древними стенами Вевельсберга. Замок в реальности выглядел куда симпатичнее, чем в телевизоре или на старинных фото, но это внешне. Картинки не передавали исходящих от него гнетущих флюидов, и чувство, отправившее меня в путешествие, возникло снова. Меня не покидало ощущение, что здесь действительно творились мрачные дела и что я здесь уже был. Гидом у нас оказался пожилой интеллигентный человек, русский немец, давно перебравшийся на родину предков. Рассказывал он исключительно компетентно, показывал нам музей замка, потом завел в полутемный круглый зал с высокими узкими окнами, торжественно объявил: «Внимание! Мы находимся в северной башне замка, в так называемом зале обергруппенфюреров, иными словами, генералов СС. По различным данным, здесь нацисты проводили особо секретные ритуалы. Обратите внимание на солярный символ на полу. Это так называемое черное солнце». Он говорил, а для меня его голос словно отдалился, звуча из какого-то далекого-далека. Это не назовешь словами. Почудилось, померещилось. Реальность точно сдвинулась, треснула, и сквозь трещину проглянуло нечто неведомое. Гид с увлечением продолжал, но, признаюсь, я уже не слушал. Сознание захватила лишь одна навязчивая идея. Нужно вернуться сюда одному. «Ну, а теперь пройдемте дальше», — бодро объявил экскурсовод. Группа послушно потекла за ним. Я тоже двинулся за группой, но по пути сделал вид, что с любопытством разглядываю массивную колонну, чуть приотстал. А так как коридорных изгибов и поворотов здесь оказалось великое множество, то секунд через 5 замыкающий группу турист скрылся из вида. И я бросился обратно в зал обергруппенфюреров к черному солнцу. Солярный символ на полу — мозаика темного цвета в виде 12-конечной свастики. Я глянул на нее, и вновь меня накрыло тем же потрясающим чувством. Меня буквально тянуло туда, к черному солнцу. Я поддался искушению и шагнул в самый центр мозаичной фигуры. В первый миг вроде бы ничего и не произошло, даже успело промелькнуть разочарование. А во второй миг мир перевернулся. Я ощутил, что каменные стены замка внезапно превратились в призрачные. Они заколыхались, точно легкие занавески под ветром, и меня повело, да так, что не поймешь, вверх или вниз, где небо, где земля, не разобрать. На мгновение я очутился словно в невесомости и в странном сумеречном тумане. Это на самом деле было мгновение. Я даже не успел подумать ничего, а в следующий миг уже услышал чей-то негромкий, слегка тревожный голос. «Павел! Павел!» Нет, не так звучало. Это мне по инерции почудилось. Теперь мое имя кто-то произносил иначе. «Пауль! Пауль!» Вроде бы то же самое, но с иной фонетикой и интонацией. По-немецки? «Что с тобой, Пауль? Ты меня слышишь? Ты в порядке?» Да, это немецкий язык, совершенно точно. И я его прекрасно понимал. И ответил на нем же «Да! Да!» Как можно тверже, еще не видя ничего. Я открыл глаза. Понадобилось усилие, чтобы не вздрогнуть и себя не выдать. Тот же антураж, что в зале обергруппенфюреров, только масштаб поменьше. И окон нет, их заменяют круглые электрические плафоны. А так, круглая зала, полумрак, и я стою в центре. И двое мужчин смотрят на меня напряженно, в глазах застыл немой вопрос. «Ну как?» Наконец, один, постарше, спросил вслух. «Зильбер, ты слышишь нас? Видишь, ясно? Как самочувствие?» «Ты, а не вы», — отметил я мимоходом, но поразило меня другое. «Они обращаются ко мне Пауль Зильбер. Это ведь по-немецки то же самое, что Павел Серебров по-русски. То есть мои реальные имя и фамилия, но исковерканные на немецкий лад. Похоже, я действительно угодил в какой-то хронопереход, или как там это называется. Но почему он активировался именно на мне? Ведь я вроде ничего особенного не сделал». Как бы там ни было, теперь я в другой эпохе, в другой стране и в другом обличье. Это я понял, потому что увидел себя со стороны. В небольшой нише напротив меня было установлено зеркало, и я увидел в нем подростка лет 13-15 в коротких штанишках и коричневой рубашке с черным галстуком. Я специально сделал едва заметное движение правой рукой, дабы убедиться, что это действительно я. Отражение послушно повторило мое движение. Сомнений больше не оставалось. Вот потому-то эти дядьки обращаются ко мне на «ты». Не паниковать. Сейчас это главное. Надо принять ситуацию как данность и отбросить всякие пустые эмоции, отказ поверить в то, что это невозможно. Это уже случилось. «Зильбер, ты слышишь нас хорошо?» — снова повторил дядька. «Нормально», — сказал я, чувствуя, что говорю не просто по-немецки, а на явно выраженном берлинском диалекте. «Точно?» — переспросил другой мужчина. К этому времени я уже успел отметить винтажный вид обоих. Костюмы, галстуки, штиблеты — все как на довоенных фотографиях. Круглые золоченые очки у старшего, седого мужчины лет 50. Второй был заметно моложе, по виду ему и 30 нет. Оба гладко выбриты, аккуратно причесаны, и черты лица у всех самые что ни на есть германские. У обоих на лацканах добротных пиджаков маленькие круглые значки со свастиками. В этот момент дверь зала резко распахнулась, в зал вошел третий, голубоглазый блондин в черной форме с петлицами СС и с черепом в кокарде-фуражке с высокой тульей. Он небрежно зиганул тем двоим и внимательно посмотрел на меня. Сомнений больше не оставалось. Я в гитлеровской Германии. И я подросток в униформе Гитлер-Югенда. А со мной рядом, то есть с Паулем Зильбером, стоят ученые-нацисты-оккультисты. Судя по всему, они только что проводили некий эксперимент, в результате которого в этого Зильбера вселилась личность Павла Сереброва. «Моя личность! Черт бы их всех побрал вместе с их опытами!» «Он что-то видел?» — громко спросил вошедший. Не дождавшись ответа, обратился ко мне. «Курсант, ты что-то увидел? Там!» Я отрицательно мотнул головой. Не думаю, что это именно тот результат, на который рассчитывали немцы. Но что отвечать, я не знал. И решил, что с такими хозяевами стоит вести себя предельно осторожно. А эсэсовец вдруг схватил меня за грудки правой рукой, а левый начал вводить у меня по затылку. Чего это он? Похоже, вообразил себя экстрасенсом. Тоже мне Кашпировский недоделанный. Никаких чувств его манипуляции во мне не вызвали. Разве что брезгливость. «Но немного», — протянул я, понимая, что любой наводящий вопрос может меня выдать. «Что немного?» — навострил уши эсэсовец. «Немного устал», — — признался я. «Знаете, как будто тяжесть тащил наверх. Этаж на пятый, вроде мешка с песком. И так раз 5-6. И голова болит. Говорить трудно». Длинная фраза далась нелегко, но я хорошо знал этот язык. Теперь хорошо знал. Думал по-русски, но говорил по-немецки.
Немцы переглянулись.
«Это понятно», — осторожно произнес главный. «Но ничего, скоро отдохнешь. А сейчас все-таки расскажи нам, что ты испытал и увидел. В подробностях. Постарайся ничего не забыть».
«Да тут и забывать-то нечего», — я пожал плечами. «Как будто очутился в таких сумерках, что ли. Темно-серый туман и чувство легкости. Вроде бы лечу, а лучше сказать, парю в этом сумраке, как цепелин».
Я действительно описал свои недавние ощущения именно так, как это сделал бы юноша 15 лет. Они выслушали меня очень внимательно. Переглянулись. Я заметил, что они ждали от меня большего, но и то, что услышали, кажется, подтверждало какие-то их мысли. Типа, до цели еще 7 верст, и все лесом, но путь верный. «Ну хорошо», — подытожил старший. «Значит, говоришь, самочувствие в норме?»
«Да, только слабость. Даже в сон клонит».
«Это естественно», — успокоительно сказал пожилой и обратился к помощнику. «Вольфганг, проводите молодого человека в столовую, а потом в спальню, и пусть отдыхает до завтра».
«Ага, Вольфганг. По крайней мере, имя одного я теперь знаю».
«Погодите», — вмешался офицер. «Как это до завтра? Доктор Хоффман, я вас не понимаю. Месяц работы и все вот так, впустую. Что мне прикажете доложить наверх? От нас ждут реальных результатов».
Чем закончился их диалог, я не узнал. Вольфганг вывел меня из зала, мы прошли коридорами. В одном из них встретили моего ровесника, одетого в то же нацимилитари, что и я. Коричневая юнг-штурмовка с шевроном-руной, черные шорты, черный галстук, ремень с латунной пряжкой. Мальчик уже готовился зайти в одну из дверей, когда увидел нас. Он почтительно вытянулся. «Здравствуйте, доктор Вебер».
«Здравствуй, Генрих. Чем ты занимался сегодня?»
«Работали с доктором Баумайстером».
«Ах, вот как. Ну, хорошо».
И мы прошли мимо. Однако Генрих успел улучшить момент и чуть заметно подмигнул мне. Я на всякий случай постарался подыграть и ответил тем же, даже сумел улыбнуться уголком рта. Мы пришли в столовую. Мрачноватая пожилая женщина в белом фартуке поставила на стол большую порцию мясного рагу, зелень, яблочный сок в фарфоровом кувшинчике. Но прежде я отправился мыть руки, подробно рассмотрел в зеркале над раковиной свое новое лицо. Пауль Зильбер выглядел как 100-процентный ариец. Да, совсем юный, с по-детски мягкими, еще не оформившимися чертами лица, но обещающими лет через 10 твердый облик нордического мача, воплощение чистоты германской крови. Светлые волосы, зачесанные на косой пробор, светло-голубые глаза, тонкие губы, прямой нос. Вебер пожелал мне хорошего отдыха и ушел. Я ел с большим аппетитом, присущим молодому растущему организму, при этом продолжал размышлять о своем новом положении. Итак, я юноша Пауль Зильбер, прошедший самые придирчивые расовые проверки и отобранный в систему АННРБ, видимо, как подающий надежды в области паранормальных талантов. Гитлеровские евгеники явно поставили цель вырастить из одаренных образцов арийской молодежи людей со сверхспособностями, которые смогут читать мысли, видеть будущее, двигать предметы силой мысли и все в таком духе. И, наверное, по замыслу мудрецов Третьего Рейха, в недалеком будущем этим сверхлюдям надлежит править миром. Что ж, посмотрим.
Глава вторая. Курсант. Насытившись и поблагодарив суровую фрау, я вышел из столовой обратно в коридор. Подойдя к двери, в которую вошел Генрих, толкнул ее. Вошел в комнату. Спальня. Очень чисто и скромно. 2 окна, шкаф, стол, табуретки. 5 идеально застеленных кроватей в ряд с тумбочками в изголовье каждой. На стене большой плакат. Орел с расправленными крыльями сжимает в когтях олимпийские кольца. Уже знакомый мне Генрих сидел на второй кровати справа. Он уже переоделся, был в майке и шортах. Обернувшись, он так и просиял. «О, Пауль, как ты, освободился?» «Да». Я направился к кроватям, пытаясь угадать, какая ж из них моя. Это оказалось нетрудно. Да здравствует знаменитая немецкая педантичность. На каждой кровати обнаружилась аккуратно прикрепленная деревянная табличка, на которой готическим шрифтом выведено имя и фамилия владельца. Слева направо — Юрген Фризе, Клаус Шпарвассер, Михаэль Кремерс, Генрих Штрайх и на крайней справа — Пауль Зильбер.
«Ну что сегодня у вас было?» Серые глаза Генриха блеснули искренним любопытством.
«Да ничего особенного». Я расстегнул ремень и начал снимать галстук. И рассказал примерно то же самое, что и тройке экспериментаторов.
Генрих аж присвистнул. «И это ты называешь ничего особенного?»
«А что такого?» Я с удовольствием освободился от рубахи. «Это лишь первые шаги. Никаких особых результатов я не почувствовал».
«Так-то оно так», — неуверенно протянул Генрих. «Но все-таки круглый зал — это...»
Он не договорил, а я глянул в окно и определил, что на дворе лето, скорее всего, уже август. День на исходе, скоро сумерки. Наш дом — вилла, окруженная чем-то вроде сада или парка. Вон виднеются еще какие-то корпуса и что-то похожее на хоздвор. На тумбочке лежала аккуратно сложенная газета «Völkischer Beobachter». Вот это очень кстати. В передовице статья про немецких атлетов, героях Берлинской Олимпиады. Я тут же посмотрел на плакат на стене «Орел с олимпийскими кольцами». Это же символ Берлинской Олимпиады 1936 года. Я посмотрел дату выхода газеты. 21 августа 1936 года.
21 августа? Сегодня утром тоже было 21 августа. Но совсем другого года. Вот почему-то именно сейчас меня пробрала дрожь. И дело было даже не в том огромном временном промежутке между моим прежним временем и этой новой реальностью. Дело было в осознании, что ничего страшного еще не случилось, но уже близится. Весь ужас Второй мировой, и немецкие танки под Москвой, и горящий Сталинград, и блокадный Ленинград, и страшные концлагеря. Потом уж, слава богу, красное знамя над Рейхстагом и долгожданный мир. Но сколько всего нехорошего перед этим. Чтобы скрыть свое волнение, я сделал вид, что ищу что-то в тумбочке. В верхнем ящике обнаружился полезный документ — удостоверение члена Гитлерюгенда Пауля Зильбера. Из него я выяснил, что мой день рождения — 12 июля 1921 года. То есть мне недавно исполнилось 15. Мелковат, конечно, для 15, хотя достаточно жилистый, крепкий и выносливый. Еще я узнал, что я берлинец. В Гитлерюгенде состою уже год, перешел по возрасту с юнгфолька, имею отличие за усердность. В коридоре раздался шум и голоса, в спальню начали подходить остальные курсанты. Все примерно моего возраста. Я старался вести себя так, словно мы со всеми давно знакомы, старался не брякнуть лишнего. Любой свой косяк я мог бы объяснить усталостью от участия в эксперименте. И пока все вроде бы получалось хорошо. Незаметно наблюдая за ними, я фиксировал все примечательное в их облике и повадках. Они были и похожи, и одновременно не похожи друг на друга. Мне приходилось видеть хроники про Гитлерюгенд. Там, конечно, все были явно выраженного нордического вида, с правильными чертами лица, прекрасного телосложения, светловолосые и светлоглазые, стриженные под аккуратную польку или полубокс. Видно, философия Гитлера-Розенберга исходила из того, что люди только такой внешности и могут обладать сверхспособностями. Сама природа положила на них такой опознавательный знак. Тут дело обстояло несколько иначе. Все были вроде бы нордического типа, но в чем-то каждый отличался от прочих. Пожалуй, на роль стопроцентного арийца из кино здесь подходил только Юрген. Высокий, стройный блондин, пожалуй, несколько астеничный. Клаус, напротив, был невысокий, юркий, бойкий. Михаэль — коренастый, широкоплечий уволень. Генрих — мелковат, видом не тянет даже на 14-летнего. Я что-то среднее
между ними всеми.